Антистрофа первая. Безумцев берут на войну.
Господин, господин, радуйтесь, сын у вас, сын!
Лишь сейчас до Одиссея дошло. Крики роженицы, сводившие его с ума, наконец-то стихли. Вместо них из Геникея слышится требовательное лягушачье кваканье. Сын? Не ошибся оракул, не соврали толкователи, не зря. Пенелопа, как она?
С ней все хорошо, господин, роды прошли благо...
Рабыня, к счастью, успела отшатнуться в сторону. Мимо нее по коридору пронесся сумасшедший вихрь, обдав добрую вестницу порывом ветра. Едва не вынес дверь на женскую половину, забыл, в какую сторону открывается. Верхняя петля оборвалась, нижняя умница выдержала.
«Рыжий, посмотри!»
Счастливая, измученная Пенелопа. На лице, залитом восковой бледностью, капли пота вперемешку с веснушками. Волосы растрепались языками пламени. А в руках любимой... Вот это сморщенное, орущее, красное существо... Сын? Их сын! Его сын! Видимо, таковы все отцы. Я не исключение. Никакого умиления и восторга при виде вот этого я не испытал. Врать не буду. Умом понимал, долгожданный сын, наследник. Со временем он вырастет, станет настоящим. Надо радоваться. А вместо радости — растерянность. Страшно брать его на руки. Не приведи Гестия хранительницы, уроню ненароком или придавлю нечаянно. Страшно, непривычно и какая-то странная брезгливость в придачу. Перед собой-то я могу быть честным до конца, но взять пришлось, и вот стою, дурак дураком, со скандальным свертком на руках, а Пенелопа смотрит на меня, на нас, с ложа, улыбается. Глаза ее сияют зелеными звездами, и я начинаю глупо ухмыляться в ответ, и за нами наблюдают няня с повитухой. Вот где умиление, восторга, на всю большую землю хватит, и еще на Пелопоннес останется. А я все стою и не знаю, что делать дальше, что говорить. Спасибо папе с мамой, вовремя объявились. Надо будет тому расторопному рабу, который успел к ним сбегать, корову подарить, или две. Вздохнул я с облегчением, обрел дар речи, воистину речи, как снежная вьюга, из уст у него устремлялись. Вьюга, не вьюга. Папа, мама, с внуком вас, радуйтесь. Кажется, я нес еще что-то о мире, благоденствии, милости глубокоуважаемых. Сейчас уже толком не вспомню, а все равно стыдно. В голове слегка звенело, но не так, как обычно давал себя знать гонг, пророчая опасность. От радости должно быть. Хотя, честно говоря, я куда больше волновался за жену, совсем ведь девчонка, чресла узкие, действительно ли роды прошли удачно, чем радовался сыну. Лаэрт принял младенца из моих рук. Присел на скамеечку рядом с ложем, слегка покачал ребенка, и тот, на удивление, смолк. Чихнул. Папа бережно опустил новорожденного себе на колени, и я непроизвольно вздрогнул. Дед берет внука на колени. Это значит принятие в род, признание наследником. Однажды дедушка Автолик держал на коленях меня. Я покосился на старика. Устроившись напротив моего отца, он внимательно следил за ритуалом, серьезный, как никогда. «Радуйся, сын мой, Одиссей! Радуйся, Пенелопа, дочь Икария! Ваш сын и мой внук отныне плоть от плоти, кровь от крови нашей семьи. Я, Лаэрт, сын Аркесия, даю своему внуку имя. Отныне его будут звать...» Отец замолчал, сдвинул брови, перевел взгляд на меня и твердо закончил. «Зовись отныне далеко разящим! Радуйся, внук мой Телемах!» имя прозвенело в воздухе спущенной тетивой. На миг почудилась у окна знакомая фигура, стройный кучерявый юноша, которого я не видел уже много лет. «Ты слышишь, насмешливый друг мой? Видишь? Ты явился на зов?» Звенящие объятия мироздания открываются мне. Море любви распахивается во всю ширь, смывая сухой песок скуки. Не объятие, огромное яйцо с бронзовой скорлупой. Внутри него море, посреди моря остров. Скалы умыты солеными слезами, зелень горных лугов, блеенье стад, дымки над крышами. Итака, рыжие Пенелопа, отец, мать, новорожденный Телемах, няня, рябой Евмей, лохматый Аргус, дядя Алким с сыном. И в самом центре, птенцом в яйце, пленником в темнице, я, Одиссей, сын Лаэрта. А бронзовый свод все ближе, надвигается отовсюду. Море подступает к острову. Скалы загибаются к небу краями гигантской чаши с драгоценным вином. Нельзя пролить, расплескать, потерять ни в коем случае. Я сам стану чашей. Сохраню, сберегу. Тесно, душно, страшно. Нет, не страшно. И пусть стенки совсем рядом, грозя раздавить. Жар любви и шелест скуки осадком на дне, и звон предела. Я выпью все, без остатка. Я уже пью, хмелея от безумия, все, что мне дорого, что составляет мой мир, стремительно входит в меня, становясь Одиссеем, сыном Лаэрты и Антиклеи, мужем Пенелопы, отцом Телемаха. Забыв взмолиться, да минет меня чаша сия, я пью ее до дна, свою роковую чашу. И когда последняя капля, последняя песчинка, последний удар гонга проваливаются внутрь, становясь мной, мир вновь распахивается мне навстречу. Стою один, ногой, среди бескрайнего простора. Ветер обдувает разгоряченное тело, холодит кожу, отчего она начинает покрываться пупырышками. Ветер крепчает, сечет колючими ледяными градинами. Чужой ветер, чужой песок, чужой град, а я отныне лишен гулкого бронзового панциря, который укроет, защитит, отразит удар. Отныне мой мир внутри. А снаружи нет ничего, кроме меня. Ранимая кожа, уязвимая плоть, алая кровь с примесью серебра, клеменного печатью небес. И самый шустрый пергамский копейщик любовно полирует жало длиннотенного копья, грезя о моей печени. Детский плач. Ни треск, ни звон, ни грохот, плач. Дети не должны плакать. Не плачь, малыш. Папа с тобой, рядом. Папа сделает все, чтобы тебе было хорошо. Папу хотят забрать на войну и убить там. Не плачь, это пустяки. Папу не убьют. Он останется со своим мальчиком и никуда не поедет. Разве берут на войну безумцев? Одиссей пошатнулся, но устоял. Застыл, глядя в одну ему видимую даль, не замечая тревоги на лицах родных, не слыша вновь раскричавшегося младенца. Щеки Лаэртида налились болезненным, пунцовым румянцем. На лбу вспухли жилы, словно от дикого напряжения. Наконец кровь отхлынула, лицо побледнело, лоб покрылся каплями пота. Рыжий глубоко вздохнул и медленно повернулся к отцу. Он возвращался. «Откуда?» «Тебе плохо, Одиссей?» Вопрос родился сам, из воздуха, и никто из собравшихся в Геникее не понял, чьи уста его произнесли.
«Мне?»
— Одиссей оскалился, обвел покои белым взглядом статуи.
«Ха-ха, мне хорошо! Мне прекрасно! У меня родился сын! Я без ума от счастья! Я безумен! Неизлечим! Нам хорошо вдвоем, мне и моему безумию! Мы с ним как братья! Нет, одно целое! Я безумно люблю вас всех! Я не расстанусь с вами никогда, слышите? Никогда!»
Эхо в припрыжку разбежалось по дому Басилея и Таки, заставив рабынь в ткацкой испуганно подпрыгнуть, а мясника, разделывавшего во дворе бычью тушу, прервать свое занятие.
«Никогда!»
«Потому что безумцев не берут на войну».
Последние слова сын Лаэрта прошептал очень тихо. Этот шепот расслышали всего двое — отец и старик. На лицах обоих проступила тень усмешки, одна на двоих. Впрочем, этого тоже никто не заметил. В покоях царила тишина.
Тишина?
Маленький Телемах больше не плакал.
«Вы слышали? Одиссей Лаэртит многоумный. Вовсе-то не многоумный оказался. Придурок полный».
«Так он еще с детства сердил».
«Кого?»
«Кого надо, того и сердил. Или ты думаешь, от большого ума за козами голышом гасают?»
«За козами? Голышом? Ему что, жены с рабынями мало?»
«Я ж и говорю, тронутый».
«Кем тронутый?»
«Кем надо, тем и тронутый».
«Какие козы? Сам ты козел, я доподлинно знаю. Одиссей, он поле солью засевает. С утреца, значит, выйдет, быков запряжет, мешок соли возьмет и ну пахать сеять».
«Тебе б соли на язык насыпать, пустомеля. Дома его держат, в заперти, чтоб перед людьми не позориться. После того, как он на родную мать с ножом бросился. Стерва ты, кричит, записная, глаза твои зрачками в душу».
«Ага, удержишь такого. У меня племяш третий день с ихней так вернулся. Сам видел. Бродит по городу в лохмотьях, плачет, подаяние просит. Волосье колтуном, глазище вытращил, а у самого меч на поясе. Попробуй, откажи в подаянии».
«А что твой племяш на Итаке забыл?»
«По торговой надобности».
«Знаем мы эту торговую надобность».
«Жену, сказывают, пытался в храм продать, ей радулой потаскухой. Она с горя топиться ходила». Слухи ползли, ширились, и мало у кого возникали сомнения в том, что Одиссей, сын Лаэрта-пирата, действительно сошел с ума. Мигом припомнили неясные проклятия, висящие над родом итакийских басилеев. Извлекли из темных уголков давние слухи о безумии юного наследника, стряхнули пыль, отерли паутину. Дело ясное, никаких сомнений. Спорили лишь о следствиях. Посев соли, прыжки голышом, битье горшков в харчевне или сбор милостыни с мечом на поясе. В причине же никто не сомневался. Разумеется, пришлось слегка побезумствовать для достоверности. Собственно, большинство сплетен было чистой правдой. И по скалам голым лазил, и подаяние просил, и горшки бил, и поле солью засевал, и песни на площадях орал, все больше считалки детские и еще много чего. Без зазрения совести. Или я не безумец? Но в тот проклятый день, когда запыхавшийся ворон объявил о прибытии гостей, важные дяди с большой земли, да, я как раз сидел дома. Подтверждал еще один слух. Заперли, не выпускают никуда. Мы были вдвоем с сыном. Пенелопа отлучилась по делам. Телемах тихонько огукал в колыбели, а в моей голове звучал, разрывался истошный детский плач. Ребенок не хотел успокаиваться. Ему было страшно. Паламет вошел без стука, стремительно распахнув дверь. Коротко окинул взглядом Талом, дернул пухлым ртом, сжал в ниточку. В нить бесстрастных прях, обрыв которой значит смерть. И выхватил моего сына из колыбели. Я сидел у окна, раскачиваясь и тупо мыча свадебный гимн. А Паламет и вбеец шагнул прямо к колыбели. И вот на сгибе левой руки он держит пускающего пузыри телемаха, а в правой у него меч. Ребенок засмеялся, потянулся к блестящей игрушке. Паламет засмеялся тоже.
«Выбирай, друг мой. Хочешь остаться? Отлично. Останешься сыноубийцей, как твой любимый Геракл. Я спущусь вниз один и скажу всем, стеная, Одиссей-безумец не едет на войну. Он слишком занят похоронами сына, которого зарезал перед моим приходом. Мне поверят. Ты сам слишком постарался, чтобы мне поверили».
Я допел свадебный гимн до конца. Ребенок смеялся на руках веселого, пышно разодетого дяди. Ребенок заходился отчаянным плачем далеко-далеко отсюда, на хрупкой грани между «да» и «нет». Наверное, я недостаточно безумен. Или, напротив, вполне достаточно. Чтобы вернуться, надо уйти. Чтобы начать новую песню, надо допеть старую. Я допел свадебный гимн до конца. «Оставь ребенка в покое», — сказал я, вставая со скамьи. «Пойдем, я еду на войну». И пошел впереди, по лестнице, мурлыча памятные еще со времен парнасской охоты. «Видеть ахейцев, душа горит, рати суровые». Во дворе нас ждали оба Атрида, Менелай и Агамемнон, с ног до головы увешанные оружием и золотыми побрякушками. И еще Нестор. Этот, как всегда на людях, кряхтел и кашлял, притворяясь согбенным старцем. И еще какие-то гости, которых я раньше не встречал. Они беседовали с моей женой и не сразу заметили нас.
«Я спас тебе жизнь», — тихо шепнул Паламет, пропуская меня вперед. «Останься ты дома, хоть безумный, хоть нет, и жизнь твоя будет стоить дешевле оливковой косточки. День, два, может, неделя, и все. Удар молнии, неизлечимая болезнь, землетрясение, наконец. Надеюсь, Одиссей, ты понял меня?»
«Я понял тебя», — без выражения ответил я. Мне стало скучно. Ребенок в Таламе перестал смеяться и заплакал. Дядя увел папу и унес блестящую игрушку. Ребенок на грани между «да» и «нет» перестал плакать и засмеялся нехорошим, взрослым смехом.
«Теперь ты будешь меня ненавидеть?»
«Нет, я буду тебя любить, как раньше. Я умею только любить».
«Наверное, ты действительно сумасшедший», — вздохнул Паламет.
Я не стал ему ничего говорить. Он просто не знал, что такое любовь. Настоящая любовь. Иногда кажется, что судьба обделила меня врагами. Морщу лоб, хмурю брови. Нет, не вспоминается ни один. Враг — это что-то близкое, трепетное. Мало убить человека, чтобы он удостоился почетного звания врага. Я застрелил мятежника в воротах Каледона. Все полагают, что Филомец Лесбоса умер после моих побоев. Приам держал меня в темнице. Теперь вот Паламет. 3 дня сплошных пиршеств, пока мы не проводили их в гавань. Изумление в его глазах сменялось страхом, ужасом, суеверным ознобом. Думаю, это заметил не один я. Впрочем, мне все чаще было скучно. И еще любовь. Целое море любви, и еще бронза, превратившаяся в детский плач. Часть меня засела в эвбейце стрелой, зазубренным наконечником, и сейчас выдергивалась, возвращалась к хозяину вместе с частицами чужой души. Взяв взаймы, без отдачи, корчась от страха, он сползал с нагретого места, а такие места долго не пустуют. Когда-то я видел в нем идеал. Вижу и сейчас. Завтра я начну воплощать идеал в жизнь. Спасибо, Паламет. У нас много общего. Больше, чем ты думаешь. Не бойся, не надо. Я люблю тебя. Папа был в саду. Тюкая мотыгой, он окучивал какую-то грядку. В центре грядки торчал разлапистый папоротник, млеющий от счастья. Чуть поодаль, на принесенной рабами скамеечке, сгорбилась мама, штопала теплый плащ. Она сильно располнела за последнее время. Сказывалась наследственность. Порченная кровь. Не обижайся, мама. Пожалуйста. «Раненько ты», — вместо приветствия бросил папа, не разгибая спины. Потянулся, тронул резной лист, вздохнул. Хороший человек уверял, в середине лета зацветет. У них, у гипербореев, всегда так, ночью. Жаль, не застану. «Почему не застанешь?» — тупо спросил я. Обширная папина лысина сверкала бисеринками пота, и лоснились мокрые волосы за ушами. Он все-таки поднял голову, будто почувствовал мой взгляд. «Уезжаю».
«Куда?»
«В деревню», — бросила мама, прикусывая край нити.
«Ты всем так и говори, если спросят. В деревню, мол, уехал. Виноградники возделывать. Служанку с собой взял и больше никого. Стареет, значит».
У полных людей не бывает морщин. Вернее, бывают, но мало. Поэтому мамино лицо выглядело много моложе тела. Счастьем веяло от ее лица. Тихим, грустным счастьем. Так бывает, когда все плохо, и вдруг нашел старый, утерянный в суете дней пустячок. Прижал к себе, вдохнул родной, давно забытый аромат. «Интересно, кто из нас родился не в своем уме?» «Ты», — уверенно сказал папа. Разрыхлил комок земли и повторил. «Ты. Поэтому ты едешь на войну, а я в деревню». «Ведь ты едешь?»
«Еду. Война настойчивая любовница, как все богини».
Он снова глянул на меня быстро, искоса, будто дротик метнул. «Хочешь, не хочешь, а рано или поздно поворачиваешься к ней лицом. Или тебя поворачивают. Стоишь к войне лицом, кланяешься, а тебя уже сзади какой-нибудь проныра. Пусть так. По-моему, он намекал на судьбу посольства. В конце недели я отплываю. Не во Влиду, нет, туда еще рано. Мне бы не хотелось говорить вслух, что я собираюсь делать, папа. Скажу лишь, я намерен стать любимцем глубоко уважаемых. Дядя Алким однажды сказал, даже если собрать целую армию героев, каждый из них будет сражаться сам по себе. Это не будет настоящая армия, это будет толпа героев-одиночек. Жутко, если задуматься, и совершенно небоеспособное образование.
«Я всегда говорила, Алким умнее тебя, Лаэрт», — вставила мама.
Мотыга застучала чаще. «Папа, я еду собирать урожай героев. Если толпа, значит толпа, но самая большая толпа, какую только удастся собрать. Я вытащу героев из любой норы, где бы они ни таились. Я сделаю героев из трусов, ястребов из перепелов. Все серебро в нашей крови уйдет плавиться в Троаду. А когда мы встанем под троянскими стенами, каждый сам по себе, я научу их воевать по-человечески. Я встану лицом к войне, но спина у меня будет прикрыта».
«Одиссей, любимец», — папа не договорил, выпрямился. «Ты вырос, малыш, ты совсем большой, и все равно рядом со мной ты можешь говорить вслух о чем угодно».
«Почему?»
«Потому что мужчины нашей семьи — люди Номоса. Я ждал рождения внука. У тебя ведь так ничего и не прошло, да?»
Да, папа. Детский плач вдали смолк. Сменился тишиной, позже смехом. Ярким, восторженным. Я купался в этом смехе, оглохнув, ослепнув. Не слыша слов отца, не видя тревоги на лице матери, я блаженствовал, как можно блаженствовать, лишь еще не родившись. И впервые услышанное мной слово «номос» было тому причиной. Все, что приходилось видеть, слышать, чувствовать и делать, все, что придется видеть, слышать, чувствовать и делать в дальнейшем, все было там. Нерожденное, оно прекрасно умещалось в одном единственном слове. Берег и море, живые и мертвые, любовь и скука, смерть и бессмертие, от пределов восхода к пределам заката. Даже сейчас мне трудно вспоминать об этом. Хочется уйти туда. Они думают, это можно понять рассудком. Они глубокомысленно вещают друг дружке, плоская нам мнится земля, меднокованным кажется небо, и отвечают тремя словами «номос», «космос» и «вестник». А мы не умеем понимать. Мы живем в этом, дышим, рождаемся и умираем в центре мироздания, где бы мы ни находились, мы, люди номоса. Отец замолчал. Грудь его ходила ходуном, на щеках выступили пятна. Я впервые видел отца таким. И мама не вмешивалась, не останавливала. «Хочешь, я объясню тебе значение этих слов?» — отдышавшись, спросил он. «Нет».
«Почему?»
«Потому что я не умею понимать, и мне поздно учиться». «Я ждал, что ты так ответишь». Еле слышно обронил Лаэрт-садовник. — Ждал. У тебя ведь ничего не прошло. — Да, ты уже спрашивал. Когда я плавал на Арго, он даже не поинтересовался, слышал ли я об этом. Мой отец всегда умудрялся знать все, что ему было надо. Когда я плавал на Арго, то уже в Колхиде, пока герои возились с руном и упрямыми колхами, я с уши и отправился дальше. Меня уверяли, там растет... Впрочем, неважно. Я вернулся вовремя, к отплытию. Вернулся другим. Сейчас я полагаю, что случайно пересек границу Номоса, оказавшись вовне. На краткий миг, но мне хватило. Я вывел корабль по неизвестным путям. Я не видел того, что видели остальные. Я вернулся домой. Но с тех пор глубоко уважаемые слепнут, когда хотят обратить свой взор в сторону Итаки и некоего Лаэрта. Забывают, теряют нить рассуждений, отвлекаются на что-то иное. Главное — не называть их по имени. Мы часто спорили об этом с Алкимом. Кусая губы, папа смотрел мимо меня. Я и так знал, Дамат Алким по прозвищу «Дурной глаз» болеет зимой. Няня сказала, до осени не доживет. Мы спорили с Алкимом. Он считает, что человек Номоса, выйдя за пределы, становится космополитом, гражданином космоса. И поэтому... «На, примерь», — вмешалась мама, подходя ближе. «Вечно вам о глупостях толковать». Отец послушно накинул плащ, повертелся, внимая маминым приказом, ожидая, пока она укоротит завязки, осведомился. «Отплытие намечено из Авлиды?»
«Да».
«И на пути в Траду вы врежетесь во флот Приама. Очень умно. А потом тех, кто сумеет высадиться, будут бить с двух сторон, с суши и с моря. Эх ты, любимец!»
«Папа!» «Я задохнулся. Понимать не для меня, но впервые в жизни я понял».
«Что, папа? Что, папа, я тебя спрашиваю? Папа едет в деревню, виноградник лелеять». «Плыви спокойно, мальчик мой. Собирай кого хочешь, прикрывай спину и скажи этим, Героям, когда будешь учить их воевать по-человечески, они могут не брать в расчет прямого эскадры. Только не обижайся. Фриниха, Филойтия и Эвмея я у тебя заберу. Под трое они тебе ни к чему, а мне в самый раз. Виноград — дело хлопотное, особенно зеленый.
— Папа!
— И нечего нюни распускать, — строго сказала мама, запахивая плащ на отце. — Не маленький.
— Ну как, Лаэрт, не задувает, а то в деревне сыро вечерами.
— Я самый счастливый человек на свете.